Глава пятая. Раз в неделю Лоран встречался за ужином с одними и теми же товарищами. Это был почти священный ритуал, устоявшаяся церемония. Собиравшиеся за столом люди не были ни друзьями детства, ни членами закрытого кружка. У них не было общего страстного увлечения. Сотрапезники объединились по корпоративному принципу. Все они работали в полиции. Жизнь сводила их в разное время и при разных обстоятельствах. Но теперь каждый в своем деле добрался до самого верха иерархической лестницы. Анне, как и остальным женам, вход на эти встречи был заказан. Если ужин устраивал Лоран, в их квартире на авеню Ош ей следовало пойти в кино. Но внезапно, 3 недели назад, муж предложил ей присоединиться в следующий раз к их компании. Сначала она отказалась, в том числе и потому, что муж добавил участливым тоном профессиональной сиделки: «Увидишь, это тебя отвлечет». Позже Анна передумала. Во-первых, потому что была от природы любопытна. Во-вторых, ей хотелось встретиться с коллегами Лорана, посмотреть, как выглядят другие высокие чины. В конце концов, до сего дня она видела единственный образчик – собственного мужа. И Анна не пожалела о своем решении. На том ужине она встретилась с людьми жесткими, но потрясающе интересными. Их разговоры были откровенными, на грани фола. Среди них Анна почувствовала себя королевой, единственной женщиной на борту военного крейсера, перед которой все эти высокие полицейские чины распускали хвост, сыпали анекдотами, вспоминали боевые подвиги, хвастались раскрытыми преступлениями. После первого ужина Анна ходила на каждую встречу товарищей по оружию и научилась лучше понимать этих людей. Она подмечала их привычки, знала козыри всех и каждого, угадывала мании и наваждения. Общество, собравшееся за столом, больше всего напоминало коллективный снимок. Черно-белый мир, живущий по жестким законам непреложных истин, одновременно гротескный и завораживающий. Присутствовали всегда одни и те же люди, за редким исключением. Чаще всего разговором за столом управлял Ален Лакру. Высокий, худой, прямой, как отвесная скала. Экспансивный 50-летний полицейский отмечал конец каждой фразы взмахом вилки или кивком. Даже переливы голоса со средиземноморским акцентом участвовали в окончательном оттачивании, доводке до совершенства его высказываний. Все в этом человеке пело, волновалось, улыбалось. Никому на свете и в голову бы не пришло, чем он в действительности занимается. Ален Лакру был заместителем директора департамента уголовной полиции Парижа. Пьер Карасели был полной его противоположностью. Маленький, коренастый, смуглый. Он вечно что-то неспешно рассказывал, и в голосе его присутствовала почти гипнотическая сила. Именно этот голос усыплял самых недоверчивых, добивался признания от закоренелых преступников. Карасели был корсиканец. Он занимал важный пост в дирекции по территориальному надзору, ДТН. Жан-Франсуа Годмар не был ни вертикальным, ни горизонтальным. Он напоминал скалу. Был собранным, упрямым. Высокий, с залысинами лоб, черные глаза. В их глубине словно притаилась опасность, угроза. Анна всегда оживлялась, когда Годмар вступал в разговор. Речи его были циничны, истории ужасны, но окружающие почему-то начинали испытывать странное чувство благодарности, словно он приоткрывал для них завесу над тайнами мироздания. Он был шефом ЦББ НРН, Центральное бюро по борьбе с незаконным распространением наркотиков, главным по наркотикам во Франции. Но Анна предпочитала всем Филиппа Шарлье, гиганта ростом под 1,90 м, в трещавших по швам дорогих костюмах. Коллеги прозвали его «зеленым исполином». У него было лицо боксера, широкое, как валун, и усатое. В темных волосах блестела обильная седина. Он всегда говорил слишком громко. Его смех звучал, как тарахтение двигателя внутреннего сгорания. Он насильно вовлекал, затягивал собеседников в свои смешные, но и странные истории, удерживая его в разговоре за плечо. Тому, кто хотел общаться с Шарлье, следовало для начала овладеть его затейливо-похотливым лексиконом. Вместо «эрекция» он говорил «кость в трусах», а кудрявым человеке говорил, что у него волосы, как шерсть на яйцах. Вспоминая о проведенном в Бангкоке отпуске, коротко подводил итог. «Вести жену в Таиланд – это все равно, что лакать французское пиво в Баварии». Анна находила его вульгарным, опасным, но неотразимым. От него исходила животная сила, нечто невероятно легавистое. Его легче было представить сидящим в полутемном кабинете и выбивающим признание из подозреваемых, или ведущим на штурм спецназовцев с помповыми ружьями. Лоран рассказывал Анне, что Шарлье за годы службы хладнокровно убил как минимум 5 человек. Полем его деятельности был терроризм. Работал ли Шарлье в дирекции по территориальному надзору или в Главном управлении внешней безопасности, или в другом подразделении, он всегда сражался, вечно воевал. 25 лет было отдано тайным операциям, раскрытию заговоров и предотвращению переворотов. Если Анна спрашивала о деталях, Лоран отмахивался. Это ничтожная часть айсберга. В тот вечер компания ужинала именно у Шарлье на авеню де Бритей. Квартира в стиле барона Османа. Идеально натертый паркет, драгоценная коллекция колониальных безделушек. Любопытство заставило Анну порыскать по тем комнатам, куда она смогла попасть. Никаких следов женского присутствия. Шарлье был закоренелым холостяком. Часы пробили 11. Гости сидели за столом, расслабленные в сигарном дыму, как это обычно бывает в конце трапезы. На дворе стоял март 2002 года. До президентских выборов оставалось всего несколько недель, и каждый считал своим долгом сделать прогноз, высказать предположение касательно перемен, грядущих в Министерстве внутренних дел в случае избрания того или другого кандидата. Казалось, все они готовы к решающей битве, хоть и не уверены, что примут в ней участие. Филипп Шарлье, сидевший рядом с Анной, доверительно шепнул ей на ухо. «Надоели они мне со своими историями. Знаешь анекдот про швейцарца?» Анна улыбнулась. «Ты же сам рассказал мне в прошлую субботу». «А про португалку?» «Нет». Шарлье поставил локти на стол. «Португалка собирается съехать с горы на лыжах. Очки на носу, колени согнуты, палки подняты. Мимо проезжает лыжник и спрашивает, широко улыбаясь: «Готовы?» А она отвечает: «Не совсем. Губы слиплись». Анне потребовалось несколько секунд, прежде чем она поняла похабный юмор этой истории. Она расхохоталась. Все полицейские шутки, истории и анекдоты касались темы ниже пояса, зато не были избитыми. Анна все еще смеялась, как вдруг лицо Шарлье расплылось. Черты мгновенно утратили резкость, поплыли, трясясь, как желе в центре белого пятна. Анна отвернулась, чтобы взглянуть на остальных. Их лица тоже распадались, сливаясь в жуткие маски. Безобразно скались вопящими ртами. Внутренности скрутил жестокий спазм. Она судорожно задышала ртом. «Тебе плохо?» — забеспокоился Шарлье.
«Мне что-то жарко. Пойду освежусь».
«Хочешь, я тебя провожу?»
Она встала, опираясь на его плечо. «Все хорошо. Я сама найду».
Она пошла вдоль стены, зацепилась за угол каминной доски, натолкнулась на круглый столик на колесах. Что-то защелкало, застучало. В дверях она оглянулась. На нее смотрели все те же маски. Гомон, крики, преследующие ее уродливая морщинистая плоть. Она шагнула за порог, едва сдержав крик. В холле было темно. Висящие на стене пальто пугали, как и темнота, сочившаяся из открытых дверей. Она остановилась перед зеркалом в раме цвета старого золота. Ее лицо было пергаментно-бледным. Оно почти фосфорицировало, как у привидения. Анна обняла себя за плечи, обтянутые тонкой шерстью черного свитера. Ее трясло. Ей было холодно. Внезапно в зеркале за ее спиной появился мужчина. Она не знает этого человека. Он не был на обеде. Она оборачивается. Кто он? Зачем пришел? Его лицо таит угрозу. В нем есть какой-то выверт, что-то извращенное. Руки сияют в темноте белизной, как две шпаги. Анна отступает, прячется среди пальто. Мужчина делает к ней шаг, другой. Она слышит, как остальные разговаривают в соседней комнате. Хочет закричать, но ее горло похоже на тлеющий рулон картона. До его лица осталось всего несколько сантиметров. В глазах отражается зеркальный блик, золото плещется в зрачках. «Ты хочешь уйти?» Анна с трудом подавила стон. Это был голос Лорана. Его лицо внезапно снова стало узнаваемым. Она ощутила его руки на своем теле и поняла, что потерял сознание. «Боже!» — воскликнул Лоран. «Что с тобой?»
«Мое пальто. Дай мне мое пальто!» — почти приказала она, высвобождаясь.
Дурнота не отпускала. Она не могла с уверенностью сказать, что по-настоящему узнала мужа. Наоборот, в ней поселилась другая уверенность. Черты его лица изменились. Все лицо стало другим. В нем появился секрет, непроницаемая для нее зона. Лоран протянул ей пуховик. Его трясло. Он наверняка боялся за нее, но и за себя тоже. Его ужасала одна только мысль о том, что остальные могут понять, в чем дело. У одного из высших должностных лиц Министерства внутренних дел чокнутая жена. Она скользнула внутрь пальто, ощутив на мгновение удовольствие от прикосновения шелка подкладки. Как бы ей хотелось зарыться в него и исчезнуть навсегда. Из гостиной доносился громкий смех. «Я попрощаюсь за нас обоих». Она расслышала упрек в его голосе, новые взрывы хохота. Анна бросила последний взгляд в зеркало. Однажды, очень скоро, она спросит у своего отражения. «Кто это?» Лоран вернулся. Она прошептала. «Увези меня. Я хочу вернуться домой. Я хочу лечь спать».